эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о новом проекте по созданию специального пространства для гуманитарного знания, о школе актуальных гуманитарных исследований, сокращенно ШАГИ. Это, надо заметить, одна из немногих попыток такого рода, когда свободная школа встраивается в рамки государственного учебного заведения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. А реализуют проект ученые, преподаватели Российского государственного гуманитарного университета, ну, в той или иной степени, работающие там или уже ушедшие оттуда. Поэтому сегодня у нас в студии, в московской студии «Радио Свобода», декан факультета государственного управления РАН ХИКС Сергей Зуев, директор школы актуальных гуманитарных исследований Николай Гринцер и руководитель Центра теоретической фольклористики этой школы Сергей Неклюдов. Поскольку образовательной деятельностью ШАГИ займется с сентября этого года, мы об этом поговорим чуть позже, а сначала обсудим научные исследования, которые, возможно, продолжают темы, начатые в РГГУ. Потому что, как бы то ни было, авторитетных ученых-гуманитариев в России не так много. Некоторые из них работают уже в Высшей школе экономики, а теперь, значит, будут другие работать в РАН ХИКС. Отсюда мой первый вопрос. Что нужно для того, чтобы гуманитарная наука развивалась полноценно вот в рамках университета? Какие условия должны быть созданы?
Ну, вы знаете, мне кажется, что, в общем, для гуманитарного знания, для его развития не так много нужно. Нужно, прежде всего, воля той организации, которая хочет у себя развивать гуманитарное знание, и создание, ну, некоторого, я бы так сказал, достаточно широкого спектра возможностей, чтобы люди, с одной стороны, занимались тем, чем они хотят, а с другой стороны, понимали, что это нужно, востребовано в данном конкретном месте. Ну, на мой взгляд, вообще для ученого вообще, для гуманитария тем более, очень важно, чтобы его вполне себе исследовательская деятельность имела, если угодно, какую-то непосредственную отдачу. Для этого и необходим университет. Поэтому я в свое время работал в Академии наук, оттуда ушел, именно потому, что мне хотелось видеть, ну, какой-то реальный результат. Вот нам кажется, собственно, мы вошли в этот проект именно потому, что Академия такие возможности готова нам предоставить.
Что-то принципиально меняется, может быть, но, во всяком случае, в научной работе, потому что те 6 научно-исследовательских центров, которые вот будут, да, они возглавляются теми людьми, которые так или иначе вели научную деятельность в РГГУ. То есть это такая пересадка с одного места на другое или что-то добавляется? Может быть, Сергей Юрьевич?
Ну, вы знаете, я думаю, что каждый руководитель центра эту задачу решает для себя отчасти индивидуально и отчасти, так сказать, естественно, совокупно со всеми. Тут есть свои, конечно, оттенки. Момент первый. Школа теоретической фольклористики в том виде, в каком она сложилась в РГГУ, сформирование которой, так сказать, там полностью вот за эти 20 лет, как мы существуем в РГГУ, она, так сказать, там происходила, она действительно, ну, так почвенно, в общем, связана с РГГУ, с его структурами, с его традициями и так далее. То, что касается нашей деятельности, как учебной, так и научной, они у нас в нашем центре очень сильно связаны, это практически один процесс, мы непрерывно расширяемся тематически, расширяемся, как бы вам сказать, пространственно-сетевым образом. Это, знаете, это немножко похоже на размножение клубники усами. Вот усик отошел, так сказать, там укоренился, и возникла еще одна структура. При этом я отдаю себе отчет в том, что просто дублирование тех же самых исследований, которые производились и производятся, и очень, надеюсь, будут продолжать производиться в РГГУ, не следует делать. Что это должно быть некоторая, так сказать, ну, новая тематика. В чем новизна? Она связана с большей, я надеюсь, междисциплинарностью и интегрированностью научных исследований в том проекте, в котором мы сейчас участвуем в РАНХИКСе. То есть, что шаги – гораздо более интегрированная структура, как бы сказать, интегрированная внутри себя, что мы будем работать вместе, и что каждое из исследований, которое там будет присутствовать, оно будет присутствовать в некотором смысле на правах составляющей в общем ансамбле.
Ну, мы поговорим о проблемах вот таких действительно междисциплинарных изысканий и обучения в том числе, потому что тема некоторое время назад очень много звучавшая, но как-то постепенно заглохшая. Я хочу спросить у Николая Павловича, вы же остались тоже заведовать в РГГУ кафедрой классической филологии. Да, насколько разнится то, что вы делаете в РГГУ, и то, что будет в РАНХИКС? Вот, к сожалению, наверное, у нас вот очень мало преподавателей, гуманитариев, исследователей, да, что вот им приходится так кочевать.
Да, наверное. Но еще, помимо всего прочего, я должен сказать, что для многих фундаментальных гуманитарных дисциплин вообще мало места в принципе. Понимаете, те же классические исследования, которые я представляю, существуют в очень небольшом количестве мест, и самый простой ответ на ваш вопрос заключался бы в том, что, ну вот, замечательно, что появилось бы еще одно место, где это тоже возможно. Но это ответ простой и, в общем, не совсем верный. Мне кажется, что разница, безусловно, должна быть и будет. Но прежде всего потому, что вот я начал говорить в самом начале, что для нас действительно, как и в РГГУ в свое время, так и здесь, очень важна интеграция, собственно, исследовательской деятельности и образовательной деятельности. И вот те образовательные программы, которые мы собираемся предлагать в рамках РАНХИКС, они принципиально во многом будут устроены по другой модели, чем традиционные программы, в том числе и классического образования. Нам кажется, что нынешняя ситуация в гуманитарном образовании требует инноваций. В частности, как это ни парадоксально, инновации нужны для того, чтобы сохранить и развивать как раз фундаментальные гуманитарные дисциплины. В том формате, в котором они сейчас существуют, многое уже сделано, но кажется, что достигнут, возможно, некоторый предел. Это что касается образования. Что касается исследовательской составляющей, я согласен с Сергеем Юрьевичем. Я думаю, что очень важна действительно, ну, я бы не сказал, что о междисциплинарности перестали говорить. Они продолжают бесконечно говорить, только совершенно непонятно, что под этим часто разумеется. Кажется, что собрание в одном месте очень сильных представителей отдельных дисциплин дает возможность, и одновременно смотрящих на многие общие проблемы более-менее одинаково, дает возможность для такой интеграции. Плюс, конечно, сама специфика академии тоже диктует некоторую, ну, я бы так сказал, связь фундаментального гуманитарного знания и знания прикладного. Ну и вообще, да, естественный вопрос возникает, что делает там классическая филология или теоретическая фольклористика, или там классическое востоковедение в Академии народного хозяйства и государственной службы.
Да, я думаю, что мы как раз об этом спросим Сергея Эдуардовича, да, Зуева, это... да, который декан факультета государственного управления РАНХИКС, еще и ректор Шанинки, но также кандидат искусствоведения, да, по-моему. Вот, наверное, это к вам вопрос, да, что делает школа гуманитарная в РАНХИКС.
По-моему, гуманитарным наукам при всей важности их междисциплинарных отношений столь же важны вот эти междисциплинарные отношения с целым рядом других, как академических, так и реальных там социальных контекстов. Ну, просто на примере, да, чтобы долго не говорить, вот у Сергея Юрьевича теоретическая фольклористика, например, отвечает на ряд интереснейших вопросов в сфере городского фольклора. Городской фольклор – это фактически некоторое зеркало или отражение тех новых социальных комбинаций, системы отношений, которые складываются, ну, как в традиционной городской, так и вот в постиндустриальной городской среде. Занимаясь как декан факультета государственного управления темой урбанистики с точки зрения там, стратегии социально-экономического развития и целого ряда других версий вот всей этой линии, мне очень важно то, что делают Сергей Юрьевич и его коллеги. Это там языковая политика, это вопросы миграции и демографии. И в этом смысле я считаю, что, вообще-то говоря, ситуация, когда гуманитарные науки существуют сами в себе и для себя, ну, в общем, это такая уже, ну, по крайней мере, в наше время тупиковая ветвь эволюции. Если не создать для этого другой контекст, где эта востребованность будет, там, ну, с одной стороны, очевидна, а с другой стороны, практически заточена, собственно, говорить тогда не о чем. Собственно, я по отношению к любому из центров, которые в шаги, будь то центр когнитивной психологии, социолингвистики, классического востоковедения, классических исследований, то же самое могу сказать. ну, вещи, связанные там с миграционными процессами в современном мире, вещи, связанные с региональным развитием, экономическая география, целый ряд вещей, которые именно для Академии народного хозяйства и государственной службы являются актуальными, но с которыми без наличия вот этого ретроспективно-исторического либо там фундаментально-гуманитарного взгляда разобраться невозможно.
Но так получается, что в мире, ну, существует обратная тенденция. Как раз перестают такое классическое образование получать, в том числе управленцы высокого уровня и банкиры. А вы делаете ровно наоборот. Может быть, вы догоняете, может быть, Уолл-стрит еще не построен, поэтому надо это сделать здесь и теперь.
Ну, понимаете, может быть, конечно, я бы так сказал, может быть, что западное, что восточное, как это ни парадоксально, образование слишком долго исходило из того, что нет хорошего управленца без классического образования. Скажем, как известно, Оксфорд ковал кадры британской элиты, а для того, чтобы стать чиновником в Китае, невозможно было не проходить целую систему сложнейших классических экзаменов, и теперь они могут себе позволить некоторую попытаться без этого. Хотя, действительно, мне, честно говоря, кажется, что эта тенденция вряд ли так обоснованно существует.
Ну, может быть, экономически обоснованно.
Ну, как сказать? Ну, вот я должен сказать, что все классики всего мира, правда, подняли это на щит, но совсем недавно было прогремевшее совершенно интервью шефа контрразведки Великобритании, который классик по образованию, который сказал, что когда его брали на работу, его интервьюировал тоже классик по образованию, и его помощник тоже классик по образованию. И, по всей видимости, классическая филология очень помогает, так устраивает мозги, что помогает работать в разведке и контрразведке. Я не знаю, насколько это правда, но, тем не менее, люди с классическим образованием очень даже востребованы. И, более того, вот воспользуюсь примером, который приводил как раз руководитель нашего центра востоковедения Георгий Сергеевич Старостин, что до сих пор, скажем, если человек устраивается в китайскую фирму в России, и не только в России, кстати, и сначала его сажают, как положено, в самый дальний угол, поскольку он молодой и новый, но как только он вдруг, ему придет в голову процитировать какое-нибудь классическое китайское стихотворение, его немедленно пересаживают, ну, если не в центр зала, но сильно выше, потому что до сих пор это очень авторитетно для этой традиции. Так что я бы сказал, что эта тенденция как раз вполне себе продолжает существовать. Не знаю, что скажет Сергей Эдуардович.
Вообще образование – вещь долгая. И, как сказал премьер китайского правительства, когда во время визита во Францию его спросили, как он оценивает последствия Великой Французской революции, он сказал, что прошло еще слишком мало времени, чтобы можно было об этом говорить всерьез. Поэтому наше там обсуждение образования, если вот говорить всерьез, да, то это в значительной степени гипотезы. Но я точно понимаю, что существуют две различные стратегии, которые должны называться по-разному. Есть подготовка кадров, а есть образование. И в этом смысле подготовка кадров всегда строилась, особенно в индустриальную эпоху, в логике встраивания человека в определенное уже сформированное функциональное место, социальные машины. А есть образование, которое делает совсем другое. Оно помогает осваивать и модернизировать эти социальные машины. Да, так уж сложилось, что, по крайней мере, в европейской культуре хорошее образование всегда было, ну, сегментным, да, не для всех. И несмотря на то, что формально мы сейчас говорим, что у нас там чуть ли не стопроцентный охват высшим образованием, мы же прекрасно понимаем, что есть там низшее высшее образование, есть среднее высшее образование, есть высшее высшее образование. Да? И вопрос, что для чего нужно, и где нужна подготовка кадров, а где нужно, собственно, образование, это вопрос там серьезный и тонкий. С моей точки зрения, подготовка элитных управленцев, а также ряд других способов мышления и деятельности, это, безусловно, связано с образованием. Поскольку там нет царских путей, и там нет абсолютно сложившихся моделей, как, например, это может быть на конвейере.
Но, с другой стороны, вы же приглашаете руководителей практически научных школ, да? Это научные школы. А вы от них хотите, чтобы они это каким-то прикладным образом, вот этим самым управленцам, преподнесли? То есть это, по-моему, разные задачи. Вот что будет,
собственно говоря,
с руководителями?
Нет, я вынужден здесь сразу же вмешаться. Это чисто административная позиция. У меня нет совершенно намерения заставить Николая или Сергея Юрьевича каким-нибудь управленцам рассказывать, зачем нужны классические исследования или теоретическая фольклористика. Это другая компетенция. Это компетенция составления образовательной или учебной программы таким образом, чтобы элементы различных типов мышления были в ней предъявлены особым образом. Это особая дидактика, которую требует то, что мы называем образованием. И в этом смысле, соответственно, мы как бы наследники классической традиции. Завершением образования всегда было путешествие на край Экумены. То есть посмотреть на себя другими глазами. Как это было в классической Греции, так это было там, в средние века, в новейшее время, так это остается до сих пор. Да, вот есть некоторые принципы того, что я называю образованием, которые должны соблюдаться. Это не вопрос к конкретным академическим специалистам. Это вопрос к людям, которые вот эту программу каким-то образом создают из разных элементов. Вот делают этот гобелен, эту мозаику. Да, и это, надо, это дело всегда коллективное. Это дело всегда, ну как это, проектирование без прототипов, понимаете? Вот образование – это проектирование без прототипов.
Но когда говорили о междисциплинарности, я в себе представляла, что все-таки междисциплинарность между теми гуманитарными школами, которые входят в шаги, да? Или все-таки это такая интеграция еще и в управленческие факультеты?
Понимаете, я, честно говоря, не вижу в принципе противоречия между всеми этими составляющими. Для того, чтобы что-то куда-то интегрировать, и человек прежде всего должен заниматься тем, что ему нравится, и в этом смысле, конечно, все исследователи никогда бы не пошли туда, где они не могли бы заниматься своим конкретным предметом. Другое дело, что и, собственно, логика современной науки, в том числе гуманитарной, заключается в том, что многие вопросы, они общие, и вот как раз соединение разных школ, то есть разных направлений, я бы сказал, здесь важно даже просто для там, расширения, собственно, научного кругозора, для взаимодействия и так далее. Так что интеграция исследовательская – это, безусловно, вещь необходимая, но тем более, что просто даже формируя там, планы нашей научной деятельности вместе, мы видим, что многие линии там пересекаются, ну, это понятно, и у Востока с Западом, например, и у теоретической фольклористики с классической филологией по понятным причинам, у лингвистики той же с теоретической фольклористикой ровно потому, что язык является предметом и тех, и других, так что это во многом естественный процесс. Образование вообще существует даже не то, что есть два типа, да, образования, там, условно говоря, прикладное и фундаментальное. Образование есть некоторая общая система, в которой одно дополняет другое. Дело не в том, что гуманитарии должны целенаправленно учить управленцев. Дело в том, чтобы для того, чтобы, на мой взгляд, управленцы хорошо были подготовлены, они должны существовать в некоторой образовательной среде, в некоторой сфере, где существует и фундаментальная гуманитарная наука. Собственно говоря, это некоторая новая модель, вполне, ну, то есть я бы сказал, новая форма вполне классических схем, именуемых классическим университетом. Просто в ныне, быть может, даже в большей степени, чем когда-либо, это взаимопроникновение становится все более очевидным и естественным, так мне кажется.
Ну, по-старому, с классическими университетами, говорят, они век свой уже доживают, нет?
Прошло слишком мало времени, да, ну и так далее. Понимаете, какая штука? Я добавил, да, там, вот просто статистические данные. Порядка 25% людей, которые сейчас занимают высшие управленческие и политические должности в стране, имеют либо историческое, либо филологическое образование. Так, случайно нет. Дальше, что такое хорошее образование? Я там в 90-е годы обратил внимание, что порядка 3/4 городов, расположенных в Московской области и недалеко от Москвы, посты мэров там занимали выпускники физических факультетов, в частности, физтеха. Хорошее образование. Не потому, что они физики, они знали, а у них хорошее образование. Там американские элиты счастливы, что последствиями кризиса, там, который в 2008 году занимался Гринспен, да, историк по образованию и человек, который делал свою PhD на материале там, Великой Американской депрессии. Примеры можно множить, да, вот на примере того же Оксфорда, который гордится тем, что они там больше Кембриджа, там выпустили будущих вице-королей и премьер-министров, а Кембридж там больше нобелевских лауреатов, предположим, да. Нет проблем это доказать, но вот если говорить всерьез, это очень сейчас в синтетическом единстве находится. Правда, это так. В этом смысле невозможно принимать управленческие решения, не понимая исторического контекста. Невозможно принимать управленческие решения, не понимая некоторых социальных закономерностей. Опять же, это не значит, что обязательно надо всем навязывать идти там в классический... Это должно быть. Вот этот тип мышления должен быть предъявлен. Университет – это место, где предъявляются разные типы интеллектуальной деятельности. Он для этого существует. В этом смысле он классический. А если там представлен только один тип мышления, то это не университет, это что-то другое.
Ну, Ран Хиггс, в общем-то, довольно-таки такой сложившийся уже университет, и туда приходят люди достаточно мотивированные и достаточно такие вот конкретные, активные. Это не те студенты, которые приходили в РГГУ. И здесь может быть провал, я думаю, потому что понятно, что РГГУ сейчас менее популярно, чем некоторое время назад, потому что РГГУ входил практически в тройку тех вузов, куда подавали документы гуманитарии, а Ран Хиггс в этом смысле не так популярен. Я имею в виду с точки зрения гуманитарного образования. Ну, вы же бакалавриат еще задумали, да? То есть это не выбор магистерской программы, который всегда осмысленный.
Ну, я должен сказать, что выбор магистерской программы далеко не всегда уж так уж осмыслен по нашему опыту. Вы знаете, вы во многом, конечно, правы. Безусловно, всякая организация чего-то на новом месте – это риск. И мы свои риски вполне себе осознаем. Но я бы сказал вот что. Конечно, существовала там некоторая целевая группа, которая более-менее была ориентирована там на выбор, условно говоря, между МГУ и РГГУ в свое время. Потом, замечу, появилась высшая школа экономики, которая тоже вначале совершенно не была гуманитарным местом. Она довольно быстро там в силу кадровых определенных решений, финансовых возможностей завоевала это место. Ну, собственно говоря, почему бы не завоевать еще одному учреждению. Но в действительности я очень, и это одна из больших проблем, что даже те люди, которые приходили в РГГУ, выбирали гуманитарные программы, выбирали их далеко не всегда осознанно. Особенно в связи с системой выпускных экзаменов в школе, подготовки. В действительности люди, приходящие на первый курс, они очень часто вообще не понимали, куда они попали, в том числе попадая вполне случайно на вполне фундаментальные гуманитарные программы. В результате этого попадали они туда, дальше они в силу специфики наших программ бакалавриата были обречены на то, что если ты оказался, не дай бог, на классической филологии, то учи греческий язык 4 года или беги. И именно в силу некоторой неосознанности выбора многие очень хорошие, в действительности, потенциально сильные, ну, интересные, думающие студенты просто из-за неподготовленности терялись и уходили. И это была большая проблема для фундаментальных программ, я знаю, что не только в РГГУ. Мне кажется, что самое важное, что нужно сделать, и вот то это, о чем в частности говорил Сергей Эдуардович, что предоставить студентам довольно большой, широкий спектр выбора. Выбора осознанного, немножко отсрочив их окончательные, или не окончательные, в общем, выбор некоторой специализации и преференции. И в этом смысле, чем больше выбор, тем лучше. Я далеко не уверен, что гуманитарные программы в этом выборе будут так уж сильно проигрывать прикладным.
Ну, честно говоря, мне жаль тех ребят, которые когда-то стояли в очереди в РГГУ, чтобы подать документы. Они, может быть, действительно не такие вот мотивированные, понимающие, чего они хотят, но это люди, которые продолжали, скажем так, интеллигентскую традицию. И теперь, в принципе, основные силы перешли в высшую школу экономики и в Ран Хиггс. Я правильно понимаю?
Ну, не совсем. Вы знаете, все-таки это не надо уж так как-то так траурно.
Я не хочу, но есть вопросы, и эти вопросы, они возникают, да, вот что происходит, потому что никто же, кроме нас с вами, об этом не расскажет.
Ну, разумеется, да, нет, ну, понимаете, РГГУ, слава богу, существует, живет, объявляет приемы и так далее. Он действительно сейчас не в лучшей ситуации там по целому ряду причин, но это не значит, что он, вообще говоря, прекращает свое существование. Вообще все, что в нем было, в нем пока все есть, и я надеюсь, останется. Еще раз хочу сказать, что это действительно немножко разные стратегии. Та, которая есть в РГГУ, она и останется, я очень надеюсь, что она останется. Понимаете, мы в нашем центре в РГГУ, мы в магистратуре готовим фольклористов, выпуская именно их, специалистов по фольклору, магистров по фольклору и мифологии, вот по этой специальности. Пока на сегодняшний день я не очень уверен, что целесообразно выпускать фольклористов на базе шаги. Мне кажется, что это должно стать хорошей и важной составляющей в некоторой более общей, интегрированной, так сказать, такой вот специальности, коль скоро и когда у нас появится магистратура. С этой точки зрения жалеть никого не надо.
Кажется, ну да, так. Я согласен абсолютно с Сергеем Юрьевичем. Я, правда, должен сказать, что мне кажется, что вот этот образ, что дети московской интеллигенции стройными рядами шли в РГГУ, с моей точки зрения, он в каком-то отношении верен, но в действительности, во-первых, рядов не так много, и шли разные совершенно люди. Но жалеть их не надо, РГГУ остался, там остались хорошие программы, и более того, большинство из нас так или иначе тоже присутствует в РГГУ. Но, понимаете, а давайте подумаем с другой стороны. Вот дети московской интеллигенции в силу там знания какого-то, в силу традиции, шли в РГГУ и слушали там хорошие курсы, а многие люди вполне себе, я бы сказал, не менее мотивированные к учебе, а может быть и более мотивированные, которые много чего хотят узнать, шли в Академию народного хозяйства, потому что это как бы такая практичная, вроде как, область по названию. И там, в частности, например, не находили возможности или недостаточно находили возможности обучения гуманитарным предметам и получения вот такого интегрированного знания. Мы скорее восполняем в какой-то мере вот эту вторую нехватку. А честно вам скажу, что мой опыт преподавания 20-летнего, даже больше уже, заключается в том, что лучшие мои студенты были не из среды московской интеллигенции. Более того, с нею у меня были, в том числе и с вполне, так сказать, заслуженными семьями и прочим, было много проблем, по разным причинам. А самые интересные и хорошие студенты были чаще всего люди, которые вообще понятия не имели, или очень приблизительные, о том, что такое классическая наука. И как-то туда попадали. Вот мы в известной мере, на мой взгляд, расширяем спектр возможностей, а не сокращаем их.
Да, когда вот речь идет о эффективном контракте, вот есть тоже такая тема, считается, что очень нехорошо, когда преподаватели, что называется, бегают и туда, и сюда, и это как-то вот мешает учебному процессу, нагрузка большая. Вы как-то с этим понимаете, как будете справляться?
По-моему, нет такого вопроса.
Во-первых, вопрос разных задач, которые стоят, о чем говорил Сергей Юрьевич. Что касается нагрузки, это, безусловно, большая проблема. Кстати, это одна из проблем, которые сейчас существуют в большинстве университетов, и с которой, кстати, я должен заметить, в Академии дело обстоит гораздо лучше, чем во всех остальных известных мне местах.
Есть два разных вопроса. Есть вопрос корпоративной лояльности, и это вопрос корпоративной лояльности. Каждый человек определяется сам, где он, собственно говоря, там ставит свое имя, и где ему не стыдно свое имя поставить.
Да, но мы же говорим как раз не о том, что человек пришел и почитал лекцию, а он ведет конкретные курс, большие центры возглавляет,
школы. Естественно. И в этом смысле я просто как администратор имел с каждым из коллег разговор именно на эту тему и про эту корпоративную лояльность. А есть вопрос совершенно другой. Ходят они куда-то или не ходят? Во-первых, это их личное дело. В той мере, в какой они там соблюдают тот контракт, который... Да, есть контракты, которые ограничивают виды деятельности в каких-то других местах. Но смотря каких, потому что моя точка зрения... я прежде всего магистратурой занимаюсь как преподаватель. Я почти не имею дела с бакалавриатом, может быть, к сожалению. В магистратуре я точно уверен, что если человека легко заполучить, то он готов прийти и читать в любое время, значит, он почти нигде не задействован. Он ничего не понимает в том, что он читает, потому что он только прочел какие-нибудь умные книжки, их рассказывает. И если у него нет своих проектов, своих исследований, своих включений, то он просто не очень квалифицированный преподаватель. Поэтому вопрос включенности куда-то еще – это вопрос вообще качества мышления, всего такого прочего. Но нет такого вопроса. И если тот же Николай, с которым мы обсуждаем стратегии всех этих шаги, или Сергей Юрьевич, считает нужным для себя сохранять определенные точки присутствия, делать растяжку сетевую для своего направления науки, то я это воспринимаю не как стремление где-то еще подзаработать, а как такое стратегическое выстраивание определенной дисциплины, схемы.
Да, это Сергей как раз очень правильно говорит. Понимаете, дело в том, что проблема гуманитарной области еще и в какой-то внутренней изолированности, как это ни странно, при вроде как ограниченном наборе людей. Мне вообще кажется, что очень многие проекты, в том числе, кстати, и образовательные, в реальности могут реализовываться ровно в том, о чем упомянул Сергей. Но это какое-то сетевое взаимодействие. Мы делаем, даже сейчас министерство выпустило целое указание о том, что теперь это должно быть. Правда, никто не очень понимает, как это должно быть. Сегодня сетевое партнерство вузов. Но, в принципе, действительно, в разных вузах разные ситуации, разные целевые установки. И в зависимости от этих целевых установок можно выстраивать совместные проекты, одни вещи базируя в одном месте, другие в другом. Мы, честно говоря, не видим в этом не то что проблемы, А в действительности нам кажется, что, опять же, в этом системе интегрированного знания и образования это будет происходить чем дальше, тем больше. Это происходит в том числе, кстати, и в Европе, и в Америке, где очень многие программы, например, существуют вообще между уже университетами. А вопрос внутренней конкуренции за ресурсы, ну, я думаю, что это не то, что пока является существенной проблемой.
Ну, кстати, а по поводу РГГУ, ну да, был проект в этом смысле следующего шага, да, там с этим университетом. По ряду причин проект не состоялся, но вот он получил свое развитие в несколько иной форме. Моя точка зрения личная, да, она состоит в том, что это достаточно ограничено в ресурсах, не вот в этих самых ресурсах, которые, да, а в ресурсах в том смысле, что там гуманитария замкнута на саму себя. И это ограничивает. Знаете, как это очень интересно, мне один приятель рассказывал, в провинциальном университете они не могли для своей математики найти хорошего преподавателя. Ну, что-то про экономику им надо было. Что такое математика, особенно на первых курсах? Это постановка формально-логического мышления. Да, а не для того, чтобы считать сдачу в магазине, естественно. Они сделали другое. Они взяли, и у них там в городе жил чемпион мира по бриджу, по карточной игре. Что тоже абсолютно формально-логическая операция. Они пригласили его преподавать студентам бридж. Просто на этом материале он им это формальное логическое мышление ставил. И в этом смысле есть двойное назначение, ну, тех же гуманитарных предметов. Есть гуманитария ради гуманитарии, воспроизводство школы или традиции. А есть гуманитария как инструмент постановки определенного типа мышления. Для этого можно использовать математику, а для этого можно использовать историю. Или еще там что-то, да, например, лингвистику. Потому что известно, что нашей той же советской истории, например, математика заменила латынь. Латынь в классической российской гимназии, собственно, выполняла эту функцию постановки формально-логического мышления. Ушла латынь, ненавидимая всеми, да, пришла математика, столь же ненавидимая всеми, там, спросите у студентов, у абитуриентов, что опять латынь вводить? И в этом смысле восстанавливать в правах гуманитарное знание – интересный поворот.
Сергей Юрьевич, я вас хочу спросить, у вас есть какие-то ожидания, может быть, такие большие или какие-то интересы именно здесь? Вот есть какие-то вещи, которые вы хотите сделать и сможете сделать здесь? То, что в РГГУ, ну, не могло свершиться, я не знаю, в силу причин, может быть, нынешней ситуации?
То, что касается научных исследований, то еще раз хочу сказать, что я рассчитываю на большую интегрированность вот разных направлений фундаментальной науки. Причем не только специфически гуманитарной, то, что мы называем обычно гуманитарной, но, в общем, несколько шире. Вот. Мне кажется, что в школе актуальных гуманитарных исследований будут или должны быть те условия. Вы знаете, слово междисциплинарность очень затрепанное и такое девальвированное, хотя оно вполне осмысленное. Это первое и, видимо, главное. То, что касается образовательной части, которую мне тоже не хотелось бы очень, так сказать, сильно отделять от научной, то я, опять-таки, думаю, что здесь важна вот это наша фольклорно-мифологическая составляющая в образовании. Здесь мне хотелось бы вернуться на шаг назад в этой беседе, сказать, что кем бы ни был студент, какую бы он профессию ни выбрал, он ведь, всякий человек, живет в культуре. В культуре он живет гораздо в большей степени, чем вообще об этом помнит, думает и знает. Что такое культура? Культура – это, ну, упрощая положение дел, это знание текстов. Культура состоит из текстов, сохраняемых, передаваемых и воспроизводимых, обучающих, воспринимаемых и так далее. Та или иная дисциплина – это набор текстов в каком-то смысле. Она зиждется на наборе текстов. И у нас нету права и нет критериев отбросить какие-то тексты культуры, как факультативные, ненужные, лишние, отстричь их как аппендикс, так сказать, вот как-то в этом организме современности, понимаете, и считать, что он, вообще говоря, в дальнейшем не понадобится. Для человека, живущего в культуре, максимально широкое знание культуры, не только своей, а, так сказать, там, мировой, и не только сегодняшней, оно абсолютно необходимо. Но это, как бы сказать, материальная часть наших дисциплин. И вторая часть, часть, так сказать, технологическая. Мы стали в наше время сталкиваться с такой проблемой. Я сталкиваюсь с этим просто со своими студентами, там, с молодежью, с которой я имею дело. Дело в том, что познавательный механизм, познавательные возможности человека складываются из предшествующих знаний. Они не будут развиваться, если человек не будет получать знаний. То есть, опять-таки, упрощая положение дела, если человек не будет читать и знать тексты, он не будет понимать последующего, понимаете? У него не будет формироваться вот это самое, эти матрицы, так сказать, познания.
Да, Сергей Юрьевич, ну, мне кажется, что это, простите, я вас перебью, но мне кажется, что это как раз доказывает то, что вот это классическое филологическое образование нужно для того, чтобы восполнить пробел школьный практически.
Нет.
Да? Или же для того, чтобы какие-то человеческие компетенции дать, не чисто филологические, ну, они филологические в основе своей, но как инструмент, да, как компетенцию. Ну, тогда это другая история, это не совсем такая глубокая, научная, это обычная вещь такая.
Нет, понимаете, образование в конечном счете любое строится на науке, на фундаментальной науке, которая делается. Она делается где-то за стенкой, там, за занавеской, ее не видно, но без нее не будет образования. То есть, как бы, так сказать, если процесс познания сущностей, предмета, закономерностей, вещей, артефактов, чего угодно, традиции, не будет продолжаться, то в этом случае через там, два шага иссякнут возможности образования тоже. С этой точки зрения, прагматически, сам по себе процесс образования, где бы он ни был, в школе, где угодно, он зависим от фундаментального исследования, хотя это часто незаметно. Другая сторона дела, то, что, ну, конечно, вообще в каком-то смысле вузовское образование есть продолжение школьного, но о чем говорить? Конечно, у меня была такая мысль когда-то, знаете, вот полное отчаяние, когда ты получаешь студента со школьным образованием, и понятно, что его надо доучить, потому что у него нет базового, фонового знания, на который можно рассчитывать. Хочется семестр отвести на то, чтобы его, вот как бы так сказать, быстро доучить разным вещам. География, история, там, я не знаю, грамматики, там, у вас, там некоторых других вещей. Ну да.
Да, это... ну, я хочу напомнить, что вы смотрите и слушаете классный час «Свободы». Мы говорим о школе актуальных гуманитарных исследований. И я вспоминаю, как мы буквально там чуть больше года назад сидели вот так же в московской студии, Максим Крангаус, Дмитрий Бак, вот Сергей Нехлюдов. И меня все убеждали в том, что гуманитарное знание, оно существует, оно продолжает развиваться. Но примеры в основном приводили из советского времени. То есть это Тартусская школа, там Аверинцев, Топоров. А скажите, вот то, что сейчас происходит, это какая-то, может быть, новая история, новые традиции, или это не имеет значения? Вот тот советский период, во время которого гуманитарная мысль, вот та, о которой мы говорим, она развивалась вопреки, да, вот это продолжение, или это все-таки что-то новое, принципиально новое?
Ну, это сложный вопрос, конечно. Нет, я думаю, что вообще всякое знание преемственное, в этом отношении, естественно, то, что происходит сейчас, это продолжение того, что происходило в советский период. Хотя мне, честно говоря, кажется, ну, это старая история. Я помню, еще в 90-е годы одна моя коллега на одной конференции сказала, вот раньше на конференции по гуманитарным наукам приходило, там, не знаю, 300 человек, а сейчас приходит 50. Это отчасти правда, но действительно гуманитарная наука тогда несла в себе еще дополнительный флёр, и благодаря этому она, может быть, действительно достаточно бурно развивалась, именно флёр, ну, такой, не то чтобы даже оппозиционности, но, так сказать, ухода в некоторую чистую сферу. В какой-то мере то, что происходило потом, с моей точки зрения, в какой-то мере, ну, я, пожалуй, это, наверное, будет такая вызывающая фраза, заходил честнее. То есть, грубо говоря, гуманитарной наукой после падения Советского Союза стали заниматься в основном те, кому это действительно интересно. Интересно именно как предмет занятий. И в этом смысле, мне кажется, что, по крайней мере, в научной области, такого именно в гуманитарной области, прежде всего, благо она не испытывала в такой степени всяких экономических проблем, ну, просто потому что меньше надо, грубо говоря. Наука вполне, по крайней мере, по многим направлениям, и, как нам кажется, именно в частности по тем направлениям, которые представлены в шагах, наша наука вполне себе и интегрирована в мировую, и продолжает традиции, конечно, русской и советской школы, но это вполне себе самостоятельная наука именно потому, что люди занимаются тем, что интересно, что является для них и самодостаточным предметом в каком-то смысле, и предметом, на их взгляд, востребованным не только ими, но и окружающим миром.
Вот Сергей Эдуардович хочет добавить.
Я думаю, что здесь просто вопрос шире даже. Хотя я согласен с тем, что Николай говорит. Дело даже не в том, что вот есть советское, есть постсоветское. Вообще изменилось институциональное устройство науки вообще в мире. Вот за последние десятилетия. Например, я для себя абсолютно точно фиксирую сдвижку от логики школ, научных школ, там, фрайбургская или там, неважно, как их называли, да, к системе звезд. Вот, например, в спорте происходит это более очевидно, да, вот что вот это как бы недоморощенные команды, не люди, представляющие там конкретную территорию, а это вот перемещающиеся звезды, которых перекупают, встраивают в какие-то команды. Яркие люди, звезды научные, они точно так же ездят по миру, обосновываются в университете, проводят там некоторое количество лет, потом могут переехать в другую команду. Поэтому сравнивать, что вот было там в советскую эпоху и что сейчас, да, вот в такой вот прямой логическое сравнение невозможно. Но что точно происходит и в чем я усматриваю вот абсолютно такую прорывность социально-гуманитарного знания, вот невероятную влиятельность обретают школы, построенные именно на междисциплинарных таких принципах. Ну, например, историческая макросоциология невероятно популярна в мире, да, и является не только сферой там, фундаментальных занятий, но и зоной консалтинга при принятии политических управленческих решений. Какая-нибудь историческая демография с большими трендами, история экономики и целый ряд других. Ну, я не знаю, искусственный интеллект, который уже в более таком диверсифицированном находятся в междисциплинарном пространстве, потому что там, с одной стороны, гуманитария чистая, типа лингвистики, с другой стороны, там есть психология, с третьей стороны, там есть технологии или там современные визуальные экранные культуры, которые органически затягивают в себя, ну, я не знаю, психологию восприятия визуальных там каких-то сред, одновременно это бизнес-процессы, одновременно это там технологические процессы. По-другому устроено. Вот буквально за 20-30 лет что-то изменилось, да? В этом смысле это не значит, что люди не могут, конкретные живые люди не могут заниматься какой-то узкой областью. Да, конечно, могут. Но просто надо создавать такие инфраструктуры, обычно называемые университетами, в которых вот это пересечение становится там возможным, желательным, каким-то образом стимулируется и так далее и тому подобное. Это относится как к исследовательским программам, так и к образовательным программам. Они строятся тоже по этому принципу. Поэтому это сложная логистика, с которой надо там учиться работать нам всем. Но еще раз, это проектирование без прототипов. Вот мы пытаемся заниматься вот этим.
Но если подходить прагматически, то такие вот, ну, заказы от общества, они могут каким-то образом действительно формулироваться, но тем не менее, смотрите, вот вы как раз про это говорили, да, сейчас гуманитарные проблемы, они стоят очень остро, потому что меняются какие-то очень важные вещи, старым вопросом какой-то придается новый ракурс, на который надо отвечать, это вот все что угодно, это связано и с проблемами глобализации, и, может быть, там меняется понятие смерти, то есть какие-то очень важные изменения происходят. Тем не менее, в публичном пространстве не слышно какого-то такого яркого гуманитарного высказывания по этому поводу. Вот согласитесь. Или, может быть, все-таки ничего нового?
Это вопрос не гуманитарный.
Да, или просто, может быть, научное объяснение, оно как-то не очень понятно среднестатистическому человеку.
Наука, с моей точки зрения, в своей повседневности, такой цеховой, такой лабораторной такой работе, это удел, в общем, немногих. И удел интереса немногих. Такая серьезная, настоящая наука, она трудно объясняема и трудно понимаема людьми, не имеющими базовых знаний для такого понимания. Она не имеет, причем никакая наука, вообще никакая наука. Научно-популярная литература, которая очень важна и очень, так сказать, нужна, она рассказывает, как правило, на поверхности, о частях, о доступных вещах, о переложенных на обыденный язык, и хорошо, если это удается сделать, тех вещей, которые требуют гораздо более глубокого освещения и глубокого знания. Но тут парадокс дело в том, что для того, чтобы это знать, нужно иметь образование и соответствующие знания. И поэтому, так сказать, ну, в обществе запрос на гуманитарное знание – он специфический, его хочется назвать искаженным, но это дело, конечно, не в искажении. Дело в том, что вопрос «а вы зачем?» он не поддается простому такому легкому объяснению. На это просто ответить нельзя. Соответственно, и в обществе не будет запроса на это, его и быть не может на самом деле. Потому что то, что было в идеологизированном там, советском обществе, это было псевдозапросы. Запроса никакого не было на самом деле. Мне сейчас довольно много приходится там, по разным там, причинам там, обращаться к разным работам по советским, так сказать. Ну, во-первых, советская наука, гуманитаристика, возвращаясь опять-таки несколько шагов назад, во многих своих отношениях чудовищна. Вообще, весь этот, так сказать, такой, понимаете, ностальгический вздох о том, как она была прекрасна, это неправда. В ней было много ценного и хорошего, но гораздо больше было вредного, просто откровенно вредного, и грубо идеологизированного, костного, это просто слов не хватает. Вообще, чтобы там читаешь с досадой, тоской, ужасом, так сказать, ряд работ. Скорее наоборот, хорошее это было исключение. Что касается, так сказать, там, последующего развития, которое вот мы наблюдаем сейчас, вы знаете, меня всегда вызывает некоторую досаду, как бы ориентация в оценках текущего научного процесса, ориентация на открытие и вот, как бы, так сказать, какие-то яркие научные события. Их вообще очень мало. Открытие, существует такая формальная вещь, требование к диссертации, чтобы в ней было открытие. Это не может быть. Это неправда. Это не должно быть такого, понимаете? Открытие совершается там, в области там фольклористики я могу насчитать 3-4 открытия на одно столетие вообще, то, что можно квалифицировать как действительно открытие, понимаете? Все остальное это будничная работа, удачная, менее удачная, более удачная, сырая, как правило, просто незаметная. Так вот, я могу сказать, что в моей области, которой я сейчас занимаюсь, сейчас ситуация обстоит очень даже благополучно. Гораздо более благополучно, чем в советское время.
Да, ну вот смотрите, как прекрасно. Да, Николай Павлович.
Да, я просто хотел добавить отчасти. Вы знаете, во-первых, я не очень согласен с тем, что нет запроса. Некоторый парадокс, приятный для нас, заключается в том, что очень много разных институций в разные, не синхронизировано. Но обратите внимание, что за последние годы количество публичных площадок со всякими там лекциями, причем во многом гуманитарной направленности, оказывается очень востребованной там разные. Сайты, телевидение это запускают. Запустили, в частности, и мы, и тоже, при том, что это на пустом месте, это оказалось вполне удачным проектом. Это публичные лекции «Шаги», которые происходят на Причистенке.
И журнал вы тоже собираетесь издать? Это будет специальный журнал?
Да, это будет научный журнал, но тоже он планируется как журнал междисциплинарный. Ну, да, но я вот хотел добавить, например, у нас был опыт с Сергеем Эдуардовичем, нас, в общем, удививший, по-моему, обоих, в рамках Гайдаровского форума, который вполне понятно, ориентирован на экономику, политику, понятно. Мы проводили в этом году секцию, которая называлась вот ровно к нашему разговору «Прагматика гуманитарного знания». Мы были удивлены количеством людей, которые туда пришли. Причем это не то, что были наши сотрудники, с которыми мы решили поговорить в рамках конференции. Людям действительно это интересно, это была весьма живая дискуссия. И я бы сказал, и продолжая то, о чем говорил Сергей Георгиевич, ответ науки не должен быть ярким. В известной мере. Ответ науки в известной мере, на мой взгляд, как раз заключается ровно в образовании. Наука отвечает и даже формирует запросы общества, формируя вот образование. И в этом, поэтому, нам кажется, одна из наших главных задач – образование без науки не существует, и именно создание этой среды позволяет формировать вот эти запросы общества.
Насколько я понимаю, учебный процесс, кстати, лицензия уже была как-то подтверждена,
да,
имела ли она какую-то специфику?
Но в действительности программы? Мы в этом году со шагами, так исторически сложилось, со шагами будут закреплены две программы в рамках Российской Академии, в рамках факультета государственного управления.
Где этих программ очень много.
Да, где этих программ очень много. Одна программа, которая существовала, но она будет несколько и раньше на ФГУ, и поэтому для нее не требовалось там отдельных. Это программа по истории, которая вот с первого года нынешнего, за которую будем в основном отвечать мы. Программа, которая немножко будет переформирована. И, кратко говоря, это будет программа по истории государства и власти с ориентацией на Россию в компаративном аспекте, это и как бы на глобальную историю, с двумя основными направлениями, как бы более древность, древности средневековья и новое новейшее время. А вторая программа, действительно, которая абсолютно новая, по которой мы получили лицензию уже государственную, это государственный стандарт, который называется «Искусство и гуманитарные науки». Внутри него у нас тоже будут две программы, одна по востоковедению и другая по когнитивной психологии и лингвистике, вот как раз по абсолютно междисциплинарной направлению. И важно сказать, что эти программы все будут интегрированы вот в некоторую общую идеологию, которая сейчас вырабатывается и уже сформирована на некоторых программах ФГУ, факультета государственного управления. Это идеология того, что называется liberal arts, свободными искусствами, словом очень новым и модным с одной стороны, а с другой стороны очень древним, потому что, как известно, все европейское образование начиналось ровно со свободных искусств в Древнем Риме. Так вот, эта идея, ну, кратко формулируя, эта идея как раз основана на выборе студентов. Первый год студенты вообще учатся в основном вместе, у них общие курсы.
Это бакалавриат.
Это бакалавриат, да. И только на втором году они как бы определяют свою магистральную линию. И при этом все равно у них существует большая возможность обмена. В некоторых программах, в том числе и в наших, будут дополнительные специализации. Вполне может быть общая гуманитарная специализация и дополнительная вполне прикладная. Это есть некоторые сквозные курсы, которые образовывают и, может быть, отчасти восполняют, как вы говорили, школьное образование. Например, курс великих книг, когда люди на протяжении все от пиарщиков до историков Древней Греции. Нет, я хотел как бы полюса брать. Читают вот книги, великие книги как о науке, так и литературные, искусство там, и так далее. Вот эта ситуация, с одной стороны, выбора и некоторого существования в общем пространстве, нам кажется, может решить, я бы так сказал, вот те проблемы с современным образованием, о которых я кратко пытался упомянуть.
Среди будущих чиновников.
Ну, понимаете...
Нет, в этом нет ничего плохого, да.
Нет, с будущими чиновниками, но поскольку я все-таки за чиновников отвечаю, да. Я, кстати, должен сказать вообще вот так вот, что вот я провожу ведь занятия с чиновниками высокого уровня. Одним из наиболее востребованных курсов среди них был следующий: «История феодальной интриги. Сравнение византийской и западноевропейской интриги», ну, на соответствующих материалах. Слушалось просто вот... Понятно, что там это аллюзии там сегодняшним днем, сегодняшней глобальной ситуации, да. Ну, так вот, к слову о, да, вот, если правильно использовать хорошую гуманитарную подготовку. А, в принципе, конечно же, вот идея liberal arts, идея постоянного выбора, которая стоит перед студентами, во всем диапазоне специализации, там, от менеджмента и пиара до там античных исследований и классического востоковедения. И вот эта идея единого пространства, среды. Потому что на самом деле образование – это среда. И в этом смысле там среду невозможно создать на моноспециализации. Среда возникает в том же Оксфорде или где-то еще, только в том случае, когда на одной площадке есть много разного. Вот, собственно, этим мы и занимаемся.
Да, ну что ж, я надеюсь, что действительно это даст тот эффект, на который вы рассчитываете. Я напоминаю, что это был «Классный час свободы», вела программу Тамара Леленкова. В гостях были декан факультета государственного управления РАНХИКС Сергей Зуев, директор школы актуально-гуманитарных исследований Николай Гринцер и руководитель Центра теоретической фольклористики этой школы Сергей Неклюдов.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Мы очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. Один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
«Поверх барьеров» – передача «Дачная жизнь Большого театра».
Знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, когда он был недоволен, хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:00 пополудни и в воскресенье в 19:00. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.